Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Друзья, здравствуйте. Мы выходим в крещенский сочельник в преддверии праздника Крещения Господня, с которым мы вас и поздравляем. И, конечно же, сегодня наша тема – это праздник Крещения. О нем будем говорить с протоиереем Андреем Рахновским, преподавателем кафедры библеистики Московской духовной академии и настоятелем храма Резоположения в Леонове. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер, здравствуйте.
О празднике Крещения люди церковные знают хорошо, а также о нем хорошо знают вообще, наверное, все живущие в России, потому что это связано с разного рода традициями, с купаниями. Мы постоянно по телевизору смотрим, что даже рядом с Красной площадью постоянно ставят бочки и катки, и люди окунаются, и, в общем, это, наверное, в какой-то мере даже сам смысл праздника как-то, ну, не то что нивелирует, но оттеняет. Угу. Давайте будем разбираться, что же мы все-таки празднуем на самом деле.
Ну, давайте, я предлагаю начать с самых элементарных вещей, да, то есть со слов, да, со значений слов. Потому что праздник крещения, надо понять сначала, что значит это слово «крещение». Вот, насколько известно, в русском языке это слово является все-таки смысловым переводом аналогичного слова греческого, которое встречается в Священном Писании. Потому что то, что мы читаем в Новом Завете, глагол «баптидзо», «баптизо»,
ну, это означает что мы знаем,
омыть, омывать, погружать. Да? Вот. В то время как у нас почему-то он переводится как «крещение», которое, считается, происходит от, из немецкого языка, из древненемецкого языка, от глагола «кристен» – «делать христианином». Да, или становиться христианином. Вот, поэтому в нашем языке слово «крещение», да, является все-таки таким смысловым переводом, да, смысловым, а не буквальным. Вот, поэтому, конечно, и праздник крещения, наверное, нужно переводить как праздник омовения. Да? Угу. И мы, в частности, вспоминаем то омовение, которое на Иордане совершил Христос. Вот. Иногда возникает такой вопрос, а как же вот Христос крестился, да, когда, как же Иоанн крестил, а ведь еще не было, еще Христос не пришел, еще не явил себя миру. Вот поэтому я и начал, собственно говоря, со значения слова, да, чтобы такой,
да, путаницы, очень часто задают этот вопрос,
путаницы не возникало, да.
Ну, многие еще сравнивают крещение, крест, ну, это уже, ну,
крест,
игра русских слов,
скорее
получается.
Всего, крест – это от латинского crux, crucis,
да,
вот, это вообще другое слово и из другого языка.
Но очень часто, да, вот в таком народном сознании мы же любим вот эту игру русских слов и, ну, заимствование, да, находить, да, особенно переводя русские слова, находя в западных словах какой-то вот русскоязычный аналог, поэтому, наверное, здесь тоже возникает.
Да.
Итак.
Поэтому про слово «омовение» нужно все-таки помнить, да, для какой-то ясности смысла, тем более, когда мы читаем в Евангелии о том, как Христос спрашивает учеников, а можете ли креститься крещением, которым я крещусь, то есть он вот этот вопрос задает уже после своего крещения, да, то есть в каком-то грядущем крещении, в каком-то грядущем омовении, говорит Христос, да, он говорит об омовении кровью. Вот. И, конечно, при буквальном переводе это бы звучало еще более сильно, да, можете ли омыться, как я должен омыться, да, а омылся Христос своими страданиями, да, своей кровью, что он и предлагает ученикам, которые желают получить от него какую-то честь, да, как мы помним, воссесть по правую и по левую стороны. Ну, это так, к слову, да, для того, чтобы было более понятен, было понятно, о чем мы говорим. Вот. И поэтому Христос, он приходит на омовение к Иоанну, который Иоанн совершал на реке Иордан, как говорится, в Евангелии, в местечке Вифавар.
А давайте тогда попробуем, прежде чем как-то более-менее предметно поговорим о празднике Крещения, вспомним о том, кто такой Иоанн Креститель, а почему Христос пришел к нему креститься. Ведь по утверждению многих библеистов, Иоанн был лидером одной из многочисленных, ну, таких религиозных, иудейских, околоиудейских группировок, которые тогда во множестве находились в Палестине.
Ну, вы знаете, можно сказать так, что если рассуждать может быть, в таком современном, да, плане, то Иоанн Креститель должен был объединить вокруг себя, благодаря своему авторитету, вот эти вот разрозненные группы религиозные, о которых вы сейчас упомянули. Вот, что он, собственно говоря, и сделал. И вы помните, что к нему приходили множество людей, как разных религиозных течений, например, фарисеи, да, вот, так и люди разных профессий. И, в общем-то, он должен был своим авторитетом, своим примером как-то собрать людей вокруг себя, вот эту разрозненность каким-то образом преодолеть, и для того, чтобы потом этих людей уже в качестве своих учеников направить ко Христу. Что, собственно говоря, и происходит с первыми апостолами, да, которых призывал Христос. Они все были учениками именно Иоанна Крестителя. Вот. И удивительно, что как бы, последствия проповеди Иоанна Крестителя, о них мы узнаем благодаря событиям, которые происходят спустя 20, 30, а то и 40 лет после уже воскресения Христа. Там, когда апостол Павел в Эфесе находит учеников Иоанна Крестителя, а это происходит уже в 50-е годы.
А они, эти ученики, так и не стали учениками Христа, они остались...
Да, ну, понятно, там рассказывают о том, как апостол Павел сделал их учениками Христа, да. Да, но тем не менее, то есть ученики Иоанна Крестителя продолжали существовать достаточно долго, причем представляли, хотя и немногочисленные, но организованные, в общем-то, религиозные вот группы, да, то есть это удивительно, то есть масштаб его, в общем-то, деятельности, да, и силы его проповеди, она потом откликается на протяжении многих десятков лет, и постепенно его ученики становятся учениками Христа, даже уже после Христового воскресения.
А что-то известно о его учении, о том, что он говорил? Ну, кроме вот, собственно, известного евангельского, что за мной идет тот, у кого я не буду достоин даже завязать ремень обуви.
Ну, свидетельств о проповеди Иоанна Крестителя, да, о ее содержании вот вне как бы, Нового Завета, мы не имеем. Ну, конечно, если мы берем, скажем так, в данном случае какие-то канонические книги. Вот. Поэтому, в общем-то, его проповеди говорят сами вот эти вот последствия, сами дела, да, и те ситуации, с которыми пришлось впоследствии сталкиваться апостолам. Вот. Более того, что, скорее всего, содержание проповеди Иоанна Крестителя было не только, в общем-то, нравоучительным, но и богословским, поскольку упоминается в той же книге «Деяний» Александриец Аполлос, да, который тоже был учеником Иоанна Крестителя и, как сказано, учил о Господе правильно. Хотя потом там точнее объяснили, да, Христово учение, но он, будучи некрещенным, да, но, тем не менее, учил о Господе правильно. Поэтому Иоанн Креститель в данном случае, ну, не был каким-то, в общем-то, здесь оригиналом, да, в смысле богословия, да, а он действительно проповедовал истинное учение, не только нравственное, но и в том числе и учение о Боге.
И для чего к нему приходит Христос?
Вот интересные мы подробности узнаем из того же Евангелия. То есть, с одной стороны, как было обещано самому Иоанну Крестителю, да, что на кого увидишь, снисходит Дух Святой, да, тот и будет тот, кто должен крестить Духом Святым. То есть, это был знак для самого Иоанна Крестителя. Вот. Второй момент. Он как раз связан с тем, что праздник крещения, иными словами, называется праздником Богоявления. Да? То есть в этот момент Христос являет себя открыто народу, и после этого, если говорить более точно, после последующего за крещением 40-дневного искушения в пустыне, Господь начинает свою как бы, общественную деятельность, начинает проповедь, начинает проповедовать Царство Божие, исцелять и так далее. Вот, то есть этот приход Христа на Иордан был нужен для того, чтобы как раз Иоанн Креститель мог указать другим людям, вот смотрите, для кого я проповедовал, для кого я вас готовил, мне нужно умоляться, ему нужно расти, и я не тот, за кого вы меня принимаете, я не Христос, то есть я не Мессия, а вот это он, хотя идет да, вот, за мной тот, кто был прежде меня. Вот. И вот эта вот формулировка «тот, кто был», «за мной идет тот, кто был прежде меня», вот, она очень интересна, поскольку понятно, что Господь родился по плоти позже Иоанна Крестителя, да, на 6 месяцев. И, то есть, он Бог идет за ним, да, в плане плотского рождения, но он был прежде меня. Мог быть прежде собственного рождения?
Только Бог. Же очень важное для иудейского, очень традиционного общества вещи. То есть вот то же самое рождение по плоти, которое произошло позже, чем Иоанн Креститель появился.
Да, да.
Это же очень важно для самих иудеев было. Исполнение закона, исполнение буквы закона.
Вот об этом и скажем, поскольку об исполнении закона Христос тоже упоминает, когда приходит к Иоанну на Иордан. Вот. Но я бы все-таки хотел на этом моменте немножечко сейчас заострить внимание.
Давайте.
Да, вот именно на словах Христа, что, простите, на словах Иоанна Крестителя, что за мной идет тот, да, кто был прежде меня. Вот. Понятно, что прежде Иоанна в смысле рождения он быть не может, поскольку... Именно в земном рождении Христос родился позже Иоанна Крестителя, да? Значит, о каком бытии до Иоанна Крестителя говорит Иоанн Креститель, да? Соответственно, о божественном бытии Христа. Угу. То есть в этих словах он, в общем-то, на, конечно, библейском языке, да, но он выражает очень ясную мысль, что Христос есть вот Господь предвечный и который был всегда. То есть он не просто один из пророков, да, а он именно Господь, пришедший во плоти. А что касается второго момента, о котором вы упомянули, да, ведь креститель как бы останавливает Христа и говорит, что мне нужно принимать крещение от тебя. На что Христос отвечает, так нам надлежит исполнить всякую правду. Ну, то есть правду, весь закон. Вот. Но, тем не менее, все-таки в законе Божьем, в законе Моисеевом, да, на который мог ссылаться в данном случае Христос, мы не видим заповеди, в данном случае, да, именно заповеди об омовении. Вот. Поэтому мы здесь выходим на иную сторону этого события, да, все-таки что же совершал Иоанн на Иордане, и почему Христу понадобилось, да, скажем так, принять участие в том, что делал Иоанн Креститель. Вот. А в Евангелии говорится, что Иоанн Креститель совершал крещение покаяния. Это крещение, оно побуждало людей к осознанию своих грехов. Оно не прощало грехи, оно и не имело как бы возрождающей силы, да, той силы, которая имеет как бы наше крещение, да, во имя Иисуса Христа. Да? Оно приводило людей к покаянию.
А вот тут вот тоже интересный момент, извините, что я перебиваю вас, но действительно, мне кажется, важно оговорить этот момент. Сейчас осознание грехов, вот насколько... Понятие «грех», в том виде, в котором мы это знаем, было свойственно иудеям в то время.
Грех – это нарушение закона. Ведь, скажем так, если будем говорить о Ветхом Завете, да, то все было очень просто. Есть Слово Божие, да, есть определение Божие. Ты его нарушаешь, ты согрешаешь, то есть ты лишаешься участия в царстве Мессии. Вот. Соответственно, если ты исполняешь то, что написано, да, то ты не согрешаешь, то ты человек праведен, праведный. И вот здесь как раз содержится, в общем-то, серьезная загвоздка, что подобного рода, в общем-то, несовершенное отношение, да, к исполнению закона Божьего, да, такое, как бы мы сказали, формальное, да, оно в конце концов привело к тому, что, вот как апостол Павел дал замечательную характеристику, да, вот иудейству, да, и фарисеям прежде всего, да, то, что они желали иметь праведность от закона, да, и свою праведность поставили выше праведности Божией. То есть, ну, если говорить более таким простым языком, да, то для них исполнение заповеди было как бы средством самоутверждения пред Богом. То есть, раз я все исполнил, да, следовательно, ну, как бы Господь уже является моим должником. Понятно, что такого рода отношения, они абсолютно как бы немыслимы в рамках как бы уже Нового Завета, да? Вот. И поскольку действительно некая зацикленность на исполнении закона, да, на букве закона, да, и удаление от духа закона, она была свойственна, в общем-то, фарисейству, но почему именно я говорю подробно о фарисеях, да, поскольку они задавали некий духовный, ну, в общем-то, духовную планку, да, вот тогда в обществе это была, можно сказать, такая духовная элита того времени, да, то, соответственно, и другие люди начинали воспринимать закон именно как то, чем я могу утвердиться пред Богом, самоутвердиться, том, чем я могу похвастаться, а если я не могу все исполнить, то у меня есть предки. Недаром Иоанн Креститель, когда к нему приходят, скажем, фарисеи, он говорит, покайтесь, да, то есть призывает их вот к осмыслению, да, к глубокому пониманию закона. Вот. А потом им говорит специально: не говорите, да, что вот мы семя Авраамова, потому что Господь, если ему нужно, может из камней воздвинуть потомков Аврааму. То есть не надейтесь ни на свою праведность, ни на заслуги ваших предков.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, друзья, напомню, что это программа «Светлый вечер», и сегодня с протоиереем Андреем Рахновским, настоятелем храма Резоположения в Леонове, преподавателем кафедры библистики Московской духовной академии, говорим о празднике крещения. А остановились мы на том, что крещение Иоанново – это было крещение в осознание людей с людьми своих грехов. И вот здесь у меня тоже вопрос. Ведь поколение за поколением жили, сменяли друг друга, и прошло их гораздо больше, чем за эти 2000 лет у нас сейчас, когда мы живем вот в этой христианской системе. Христианской системе, задумываясь о своих грехах в том виде, в котором вот нам было заповедано Христом. А жили люди до этого тысячелетиями и понимая примерно, вот как вы говорите, что это такое, все равно у них как такового покаяния прямого, наверное, не было.
Вы знаете, у них об этом трудно говорить, да, особенно о жизни каждого конкретного человека. Вот. Но то, что восприятие веры, отношение человека и Бога было более формальным, более примитивным. Я не беру, конечно, пророков, я не беру какие-то отдельные уникальные личности, там, как там пророк Давид, да, там, где каждый псалом – это какая-то глубочайшая исповедь, здесь мы не видим никакого неформализма, мы не видим никакого самоутверждения, есть сокрушение, есть покаяние, есть какая-то вот живая душа, да, которая трепещет, кается, радуется. Вот. Но если говорить о неком общем направлении, да, о большой как бы массе людей, но, конечно же, общее отношение к вере было более формальным, да, и, в общем-то, это такое общее место и в объяснении святых отцов, да, почему были нужны эти жертвоприношения, да, которые, конечно, Богу были не нужны, но просто потому, что другая форма богослужения, другая форма религиозности была непонятна людям Ветхого Завета, да. Вот. И это касается не только жертвоприношений, но и многих других установлений. Да. То же самое постановление в отношении пищи. Да. Понятно, что, скажем так, в традиции уже христианского толкования этих ветхозаветных запретов, да, там, например, в послании апостола Варнавы мы встречаем такое духовное объяснение пищевых запретов Ветхого Завета, да, где, в общем-то, под каждое животное нечистое, да, является символом той или иной страсти, да, против которой человеку предлагается бороться. Но все-таки в Ветхом Завете люди это понимали более прямо, более буквально, и, в общем-то, это было необходимо для того, чтобы изолировать, да, израильский народ от влияния окружающих народов. То есть, если ты не можешь иметь пищи общего стола с кем-то, да, то, соответственно, ты с ним не можешь общаться. Вот. То же касается и других, в общем-то, бытовых подробностей законы Моисеева. Вот. Хотя, конечно, отдельные какие-то прозрения, да, мы встречаем, ну, конечно, среди уникальных личностей как бы Ветхого Завета. Вот. В Новом Завете, конечно, многое меняется, хотя и, в общем-то, какая-то часть ветхого человека продолжает нас оставаться, да, и поэтому сейчас мы можем видеть как бы людей, и которые, в общем-то, по-другому относятся к вере и, может быть, более формально, да, и в чем-то здесь приближаются именно к человеку ветхозаветному.
Да, но мы отвлеклись от главной темы, и когда говорили о крещении Иоанна, приходит к нему Спаситель и исполняет то, что было.
Да, как он говорит, да, даже мы исполнить всякую правду. В чем заключалась эта правда? В чем заключалось это исполнение закона, в общем-то? А именно в том, что Христос показывает пример настоящего подлинного исполнения закона. Оказывается, закон должен был привести человека к покаянию, к осознанию своих грехов. Вот. Он не мог возродить человека, да, то есть как бы закон, данный еще в Ветхом Завете, это такая как бы диагностика заболевания, да, то есть вы приходите к врачу, вас проверяют на каких-то, в общем-то, может быть, сверхсовременных аппаратах, они говорят, что у вас болит, но не факт, что вас еще вылечат, да. То же самое, закон, он показывал человеку, смотри, в каком состоянии ты находишься, задумайся, покаяйся, да, как-то переосмысли свою жизнь. Но сам закон возрождающей силы человеку дать не мог. Вот этого приближения к Богу, да, обожения, освящения, закон этого не давал. Вот. Но Господь приходит на Иордан как кающийся, да, как будто бы принимающий омовение, покаяние, да, от грехов, то есть будучи безгрешным. То есть, поэтому он говорит, да, мы должны исполнить весь закон. То есть если я пришел спасти людей, да, через покаяние, через возрождение, я первый, кто показываю пример. Вот. И здесь вот этот поступок Христа, он сочетается именно с теми словами, которые он, креститель, говорит о Христе. Во время как раз крещения он обращается к народу и говорит, вот Христос идет, это агнец, который берет на себя грехи мира. И вот он действительно приходит и принимает это покаяльное омовение. То есть было бы странно, если бы Иоанн Креститель сказал, ты вот это агнец, который берет грехи мира на себя, и после этого бы Христос не вошел в воды Иордана. Здесь было бы какое-то несоответствие. Да, то есть отсутствовала бы какая-то, ну, не знаю, подлинность слов Иоанна Крестителя. Зачем ты говоришь, что он взял на себе грехи мира, если он потом не подходит к тебе и не принимает это омовение? Вот. Поэтому Господь здесь, да, нас может смущать что? Ну, как же он это делал? Он же был безгрешен. Да, действительно. А в том-то весь и смысл, что Господь, будучи безгрешен, принимает на себя все то, в том числе и страдания, так, как будто он бы был грешен. В этом и как раз и возрождающая сила, освящающая сила всего того, что делает Христос. Но вот здесь, мне кажется, мы подошли к тому, чтобы рассказать о смысле Иоаннова крещения в соотношении с тем крещением, которое мы сейчас принимаем.
Давайте, конечно.
Мне кажется, здесь важно тоже расставить все точки над «и». Как мы уже сказали, омовение, которое совершал он креститель, да, побуждало людей к осознанию своих грехов. Вы знаете, мне приходится иногда проводить беседы с теми людьми, которые готовятся к принятию таинства крещения.
Простите, я вот тут вдруг подумал, а все ли ученики Христа проходили крещение у Иоанна?
Ученики,
да.
Если среди апостолов Христовых были ученики Иоанна Крестителя, то, конечно же, мы логически можем предположить, что они это крещение проходили.
Ну, то есть, предметно мы не можем говорить, проходил ли апостол Петр, например.
Нет, не можем. Не можем. Ну, хотя апостол Петр был из учеников Иоанна Крестителя, поэтому можем предполагать, что он его проходил. Угу. Например, такой из учеников Христа, его апостолов, как Матфей Мытарь.
Ну, вряд ли.
Вряд ли.
Но при этом как такового крещения они не принимали, если уже в нашем современном представлении говорить.
Вот, вы знаете, у меня искушение сказать «нет», да, на ваш вопрос, но не посчитайте, что я как-то ухожу, да, здесь от вашего прямого вопроса, поскольку здесь немножко все сложнее. Вот. Потому что наше крещение совершается во образ смерти и воскресения Христов. Вот и почему упомянул о том, что мне приходится людей спрашивать, а что такое крещение, да, тех людей, которые готовятся к крещению. И очень часто слышу такие расплывчатые, абстрактные ответы. Ну, вот это некое возрождение, некое преображение, да, но подобного рода, в общем-то, слова можно сказать о любом обряде любой другой религии, да, нам все-таки важно понять, а в чем здесь христианская специфика.
Ну, чаще, наверное, да? вы слышите, чтобы ребенок не болел.
Ну, да, ну, я как бы привел из возможных вариантов самые возвышенные, как бы, толкования, да, которые можем встретить среди людей. Вот. Но все-таки нужно понимать, что крещение – это именно подражание смерти воскресения Христова. Когда человек погружается в воды крещения, это символ его погребения смерти со Христом. Да. Угу. Когда он выходит из воды, символ его воскресения. Да. Поэтому здесь крещение уже невозможно связать ни с кем иным, кроме как с личностью Иисуса Христа. Да, каким-то для нас непостижимым образом, поскольку это таинство, да, через эти действия человек реально возрождается, реально умирает и воскресает, реально соединяется со Христом, облекается во Христа. Да, вот это та тайна, которую производит Господь вот в момент совершения вот этого священнодействия. Вот. И поэтому, конечно же, крещение Иоаннова, да, исходя вот из такой позиции, оно в корне отличается от крещения нашего. О чем, кстати, и говорит Священное Писание. Да, и неоднократно, особенно в книге «Деяний святых апостолов», да, что «Иоанн крестил вас водой, а вы будете крещены Духом Святым. Иоанн Креститель сам говорит о Христе, что Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Что касается вот вашего вопроса по поводу того, что были ли ученики Христовы крещены так, как мы крещены, то есть через погружение в воду, вот, скорее всего, нет. Если мы обратимся вот к святоотеческой традиции толкования, да, то я могу сослаться там на святителя Григория Паламу, на Иоанна Златоуста, которые говорят, что Сионская горница, да, в которой произошло сошествие Святого Духа на апостолов, стала для них купелью крещения. Да, то есть, можно сказать, что апостолы в этом смысле, они получили крещение, омовение Духом Святым вот, единовременно.
Да. Но тут я вас, простите, перебил, когда вы начали говорить, проводить параллели с современным таинством крещения, через которое мы все проходим.
Понятно, что, скажем так, в том чинопоследовании, в том варианте, в каком сейчас происходит крещение, апостолы это крещение не принимали. Вот. Но имеется в виду формальная сторона. Конечно, а по духу, да, апостолы это крещение приняли именно в день Пятидесятницы.
Друзья, напомню, что это программа «Светлый вечер» здесь на радио «Вера». У нас в этой студии протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Рязоположенского храма в Леонове и преподаватель Московской духовной академии Алексей Пичугин. И буквально через минуту снова здесь в этой студии встретимся. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».